რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. В эфире «Поверх барьеров». Шинель Синявского и Даниэля. Пятьдесят лет назад, в феврале 66 года, с 10 числа по 14, в здании Московского областного суда проходил процесс по делу двух писателей, печатавших свои книги за границей. Процесс настолько громкий, социальный и психологически важный, что с него принято отсчитывать новейшее политическое время в советской российской истории. Это было первое масштабное судилище над писателями в послесталинскую эпоху. Правда, за два года перед тем в Ленинграде судили Иосифа Бродского. Это был первый акт новейшей драмы. Просто суд над Синявским и Даниэлем оказался масштабней, многоаспектней, значительней. Разница была не в сути, а в величине поставленных проблем. Общество отреагировало на судилище поразительно мощным откликом, не внешне, но внутренне значительным. Историки говорят о зарождении в те дни правозащитного движения. Не будем придираться к датам. Кто-то скажет, что зарождение это следует относить к демонстрации на Пушкинской площади в знак протеста против ареста писателей, прошедшей 5 декабря 1965 года. И это правильно. Декабрьская демонстрация и февральский процесс – звенья одной цепи. Но не разрешив никаких юридических и политических проблем, суд вывел на поверхность имена и общественное поведение целого ряда людей, надолго закрепив характеристики и типажи некоторых фигур. Общественных обвинителей Васильева и Зои Кедриной, первобытно страшного Михаила Шолохова, свежеиспеченного, между прочим, Нобелевского лауреата, тремя месяцами ранее получившего в Стокгольме свою награду. Шолохов заявил: «И еще я думаю об одном. Попадись эти молодчики с черной совестью в памятные 20-е годы, когда судили, не опираясь на строго разграниченные статьи Уголовного кодекса, а руководствуясь революционным правосознанием, ох, не ту меру получили бы эти оборотни». Незабываемым стало и выступление по-герценовски отважной и яркой Лидии Чуковской, сказавшей, что литература сама отомстит за себя. Она приговорит вас к высшей мере наказания, существующей для художника, к творческому бесплодию. Так что шутка «все мы вышли из процесса Синявского и Даниэля» отразила настроение этих месяцев. В сегодняшней программе мы не поведем вас в зал суда. Это легко сделать с помощью интернета, где стенограмма процесса вывешена на всеобщее обозрение. Мы обратимся к материалам уникальным и прибегнем к средствам радио. Вы услышите голоса прошлого. Никакая бумага или экран монитора этого не заменит. Вначале Андрей Синявский расскажет о своем аресте 8 сентября 1965 года. Авторское чтение книги «Спокойной ночи». Парижская студия, запись 1985 года.
Это был у Никитских ворот, когда меня взяли. Я опаздывал на лекцию в школу-студию МХАТ и толокся на остановке, выслеживая, не идет ли троллейбус, как вдруг за спиной послышался вопросительный и будто знакомый возглас. «Андрей Донатович?» Словно кто-то сомневался, я это или не я, в радостном нетерпении встреч. Обернувшись с услужливостью и никого, к удивлению, не видя и не найдя позади, кто бы так внятно и ласково звал меня по имени, я последовал развитию вокруг себя, по спирали, на пятки, потерял равновесие и мягким точным движением был припровожден в распахнутую легковую машину, рванувшуюся как по команде, едва меня упихнули. Никто и не увидел на улице, что произошло. Два мордатых сатрапа со зверским выражением с двух сторон держали меня за руки. Оба были плотные, в возрасте, и черный мужской волос из-под рубашек без рукавок стекал ручейками к фалангам пальцев, цепких, как наручники, завиваясь у одного непотребной зарослью, козлиным руном вокруг плетеной металлической браслетки с часами, откуда, наверное, у меня и засело в сознании это сравнение с наручниками. Машина скользила неслышно, как стрела. Все-таки я не ждал, что это осуществится с такой баснословной скоростью, но, переведя дыхание, счел необходимым осведомиться, чтобы те двое, чего доброго, не заподозрили мою безропотную преступность. «Что происходит? Я, кажется, арестован. На каком основании?» — произнес я неуверенно, деланным тоном, без должного негодования в голосе. «Предъявите ордер на арест. У меня в свое время брали отца, и был небольшой опыт, что в таких ситуациях по закону полагается ордер». «Нужно будет, тогда предъявят», — буркнул справа, должно быть, главный, не глядя.
Андрей Синявский, Абрам Терц. Воспоминания об аресте. Запись 85-го года. Уже в дни суда над писателями начался сбор свидетельств и документов, которые через несколько месяцев легли в основу «Белой книги». Ее составителем стал Александр Гинзбург. И если стенограмма суда над Бродским 2 годами ранее, подготовленная Фридой Вигдоровой, ограничивалась записью самого ленинградского процесса и не ставила себе широких задач, то «Белая книга» претендовала на масштабный обвинительный документ, предъявляемый советским властям со стороны общества. Юридическое, психологическое, гуманитарное значение гинзбурговского труда колоссально. Это исторический памятник. И интересно, что, почувствовав его силу, не все современники смогли найти соразмерную оценку этой работе, хотя и понимали, что перед ними нечто небывалое. Известная робость чувствуется в словах и оценках 5 литераторов и эссеистов, собравшихся за круглым столом в Париже, в студии «Радио Свобода» в начале января 1967 года. До Запада только-только добрался экземпляр «Белой книги», а надо напомнить, что Александр Гинзбург и в вопросе распространения пошел по непривычному пути. Он разослал «Белую книгу» куда только можно, и в редакции газет и журналов, и именитым писателям и журналистам, и в ЦК КПСС. «Читайте, мол, и знайте, что происходит в стране, о чем думают и что беспокоит граждан». Пример мужества и гласности не мог не заинтересовать русскую редакцию «Радио Свобода». Вот фрагменты разговора 49-летней давности. В студии Гайто Газданов, выступающий под радиопсевдонимом Георгий Черкасов, Владимир Вейдле, Георгий Адамович и Никита Струве. Ведет передачу Виктор Шиманский.
Георгий Иванович, вы, кажется, очень тщательно изучили это собрание документов, о котором я только что говорил. И, может быть, вы нам расскажете о том, что вы там нашли.
Дело в том, что началось все с того, что появились слухи, что в Советском Союзе циркулирует так называемая «Белая книга», где собраны документы по поводу дела Синявского и Даниэля. И через некоторое время эти тексты попали в Париж. Я имел возможность с ними ознакомиться. Ну, конечно, сразу же выяснилось, что «Белая книга», слово «книга» тут неприменимо. Потому что для того, чтобы была издана книга, нужно, чтобы была типография, нужно, чтобы были все условия для этого. Этого, конечно, в Советском Союзе произойти не могло. Но это, в общем, листки, напечатанные на пишущей машинке. Их очень большое количество. И там приведено 185 документов. И тот экземпляр, который я видел, это, конечно, уже копии. Это не оригинал, а копии. Так что они были перепечатаны в большом количестве экземпляров, вероятно. И были распространены по разным местам в Советском Союзе. И надо сказать, что чтение этих всех документов производит очень сильное впечатление, потому что вот впервые за последние годы появляется возможность убедиться в том, что советская, так называемая советская общественность, которая до сих пор должна была только одобрять все действия правительства, в данном случае реагирует очень определенным образом и реагирует против правительства.
Можно действительно думать, что это советская общественность как таковая, а не только литературные круги?
Советская общественность, видите, это, конечно, термин очень растяжимый, но во всяком случае разные там люди есть. Там есть инженеры, есть архитекторы, есть искусствоведы, не только литераторы.
Владимир Васильевич, какое впечатление на вас произвели эти документы?
Очень большое впечатление. Радостное отчасти, отчасти и грустное. радостная тем, что нашлось столько людей среди литераторов, и не только среди литераторов, которые весьма мужественно высказали свое мнение по поводу этого процесса. Причем они все подписались своими фамилиями и дали даже свои адреса на этих документах. Так что они нисколько не избегают ответственности за то, что они сказали. С тем, что они все сказали, тоже нельзя не согласиться. Они это высказали в осторожной, конечно, форме, но все, что они утверждают, совершенно правильно. И та критика процесса, который они ведут, с этой критикой, я думаю, никакой порядочный человек, который любит Россию, который помнит ее прошлое, не может не сочувствовать тому, что они сказали. Но, конечно, производит книга неизбежное и грустное впечатление. Грустное впечатление производит тем, что в ней открывается, например, насчет того, каков нынче в Советском Союзе суд. Это уже сказалось, то, каков этот суд, сказалось уже в процессе Бродского, который в Ленинграде за год до того был проведен, или за полтора года до того был проведен. Но и здесь тоже. Например, общественные обвинители, так называемые, которые явились от Союза советских писателей. Писатели Кедрина и Васильев, кажется, особенными заслугами, нельзя сказать, что они могли гордиться, особенно заслугами перед литературой, но манера их строить свои обвинения, конечно, просто такова, что трудно даже поверить, что это было сказано. Например, вот эта писательница Кедрина, она цитирует из рассказа Синявского «Графоманы» следующую место. Классики. Вот кого я ненавижу больше всех. И, так сказать, считает, что это, то есть говорит, что это Синявский так вот относится к нашим родным классикам. Но на самом деле, значит, она совершает передержку, в высшей степени грубую, потому что говорит как раз графоман, герой этого рассказ. Она говорит после этого так, что говорит это герой рассказа, но ведь вкладывает в его уста эти слова автор. Хвала, какие слова автор вкладывает в уста своих героев. И совершенно справедливо авторы многих вот писем и заявлений, содержащихся в этой белой книге, они против такого рода приемов, конечно, возражают. И говорят, что это можно в чем угодно обвинить и Гоголя, и Толстого, и кого хотите вообще. Вот так. А затем обвинитель государственный, тот употребляет в своем обвинительной речи такие выражения. Смердящая писанина, низкопробный уровень чтива. Как бы к этому отнестись, что по этому поводу можно сказать даже. А начинает он свою речь с таких слов. Это не самое начало, но встречается все-таки в самом начале его речи. В этих произведениях выражено полнейшее недовольство советской системой, советским обществом. Значит, достаточно выразить полнейшее недовольство советской системой, советским обществом, чтобы твои писания были смердящей писаниной и низкопробным чтивом, правда? А затем я бы хотел знать, как в других странах и на Западе относятся к писателям, которые выражают полнейшее недовольство системой здешней и здешнему обществу. Таких писателей бесчисленное количество. Никто их не беспокоит, никто их не отдает под суд, никто не называет их писание смердящей писаниной и так далее. И вот это наводит меня, конечно, на грустные мысли о судьбе русского суда. Русские судебные учреждения после реформы Александра II были, можно сказать, образцовыми. Русский суд был образцовым. Я помню, что когда я приехал во Францию очень давно, в 1924 году я читал здесь французские газеты и ужасался тем, как ведутся уголовные процессы во Франции. Председатель здесь вмешивается в прения и ведет себя как, так сказать, помощник прокурора. Это у нас была вещь совершенно неслыханная. И председатель должен был соблюдать до конца объективность. Если уж он мог выступать в каком-нибудь не вполне объективном духе, тогда уж в пользу защиты, но никак не в пользу обвинения. А здесь защитники даже, они боятся в конце своих речей сказать, что они требуют оправдания подсудимого. Нет, они говорят оба в конце своих речей, прошу суд принять сказанное во внимание. Так вообще со слезами. До того и гляди, что их самих-то вообще. И действительно так и есть. Некоторых вот свидетели защиты, призвали после этого к ответственности, так как они выступали как свидетели защиты. Ну, ведь это же совершенное варварство, и от этого, конечно, приходишь в ужас и в грусть. Вот когда-то Хомяков писал о судах эпохи Николая I, что Россия в судах черна неправдой черной. Что бы он сказал теперь, если бы он присутствовал на процессе Синявского и Даниэля?
Да, это, конечно, очень грустно. Георгий Викторович, можно вас попросить высказаться?
Я согласен с Владимиром Васильевичем Вайдле, но должен сказать, что у меня все-таки радость и грусть по поводу этих документов, я бы сказал, 51% радости и 49% грусти, потому что жертвы советского режима были и будут, и были гораздо более страшные жертвы, чем Синявский и Даниэль по своей участи. Радость потому, что совершенно явно, что что-то в России меняется, и теперь происходит то, что не могло произойти 15 лет тому назад. Мне всегда представляется, что если когда-нибудь произойдет в России не революция, а настоящая эволюция под давлением новых поколений. Очевидно, это теперь происходит. В частности, мне пришлось слышать от одного человека, который был недавно в Советском Союзе, и говорил с молодежью, и слышал там о Шолохове. Один молодой человек, интеллигент, сказал, ему когда-нибудь так попадет от нас, что он до смерти этого не забудет. Несомненно, вот эти новые поколения давят на власть и вызывают перемены, высказывающиеся в том, что вот возможны такие письма, которые были бы невозможны, потому что подписавшие такие письма при Сталине были бы через полчаса арестованы и, вероятно, уничтожены. Так что я повторяю, что у меня все-таки радость преобладает. Я бы хотел, кстати, сказать два слова, что один из недостатков нашей здешней эмигрантской печати заключается в том, что эмигрантская печать упорно повторяет изо дня в день, можно сказать, что ничего в России не изменилось. Она правда признает, что в обществе русском что-то изменилось, но отрицает, что что-то изменилось в порядках. Между тем, как явно под давлением общественным вот этих новых поколений, конечно, это письмо подписано некоторыми людьми, писателями очень старыми, но большинство из них все-таки принадлежит к новым поколениям. И, несомненно, под давлением этих новых поколений власть уступает, может быть, нехотя, но уступает. Иначе бы не могли бы появиться те письма, вот, которые мы читаем. И я думаю, что эмигрантская печать имела бы гораздо больше веса, гораздо больше бы влияния, чего, к сожалению, нет. Если бы она признавала, что все-таки в России что-то происходит, какое-то изменение не только общественных настроений, но и порядков, да, под давлением этих общественных настроений, но, несомненно, происходит. И в этом вся наша надежда.
Но мне кажется, что вы, если разрешите мне так сказать, Георгий Викторович, вы слишком строго относитесь к эмигрантской печати, потому что она все-таки в последнее время стала немножко больше понимать. Так мне кажется, может быть, я ошибаюсь.
Простите, она понимает. Я не сомневаюсь, что люди, руководящие эмигрантской печатью, понимают. Но они стоят упорно на одной позиции, как-то ее не меняют. Они, может быть, понимают, совершенно верно это сказывается открыто в том, что они признают эволюцию изменения общественных настроений. Но они отказываются признать открыто, что эволюция общественных настроений настолько сильна, что власть не может остаться той же самой. Да. Между тем, как та же власть, которая при Сталине повторяла сталинские тезисы и сталинское отношение к свободе, к литературе и ко всему такому, теперь принуждена поступить иначе, потому что все-таки и Даниэль, и Синявский при Сталине были бы через полчаса уничтожены. В одной французской газете промелькнуло выражение, которое мне показалось довольно удачным, что в прежнее время такие люди исчезли бы, как зайцы или кролики исчезают в лесу, где бродят волки. Совершенно верно, так бы и было. А теперь все-таки произошло не то.
Я хотел сказать, что когда я читал вот эти все документы, то, что меня больше всего поразило, это разница между ними. Вы помните закон о том, что форма переживает содержание? И совершенно несомненно, вот как говорил Георгий Викторович, что, вероятно, та эволюция, которая происходит сейчас в Советском Союзе, это подчеркивает только те формы, в которых существует государственный аппарат от Советского Союза, и настроение населения, они, конечно, на очень большом расстоянии друг от друга. И аппарат отстает от этого, он приобретает архаические формы совершенно. И когда вы читаете эти документы, обвинения и письма людей, которые против этого протестуют, то вы не можете не заметить очень большой разницы, потому что надо вам сказать, что обвинения составлены настолько примитивно, без всякой заботы о какой-то логической последовательности, без всяких доказательств, на основании каких-то вот тех выражений, которые цитировал Владимир Васильевич, какое-то болото и всякие другие вещи, но с точки зрения, скажем, какого-то логического такого анализа всего этого, никуда не годится, это ничего не стоит опровергнуть. В то время как письма тех людей, которые против этого протестуют, они написаны совершенно нормально. Люди, которые говорят вещи ясные, понятные, и опровергнуть их нельзя. Понимаете? И вот это очень большая разница. Совершенно так же, как в высказываниях сторонников советского режима и тех, которые протестуют против несправедливости, допущенных ошибок, того, что на процессе не было доказана виновность обвиняемых и так далее, и так далее. Разница в уровне очень большая. И это, по-моему, чрезвычайно характерно. Но если взять то, что происходило еще совсем недавно, например, собрание Союза советских писателей по поводу дела Пастернака, и там все высказывались против Пастернака, за советское правительство, называли Пастернака предателем и так далее, и так далее. Огромное число людей. Вот там уровень был чрезвычайно низкий, до того, что Смирнов, который на этом председательствовал, говоря о Пастернаке, сказал, что вот его поздравил такой фашистский писатель французский Камю, который даже во Франции очень мало известен. Понимаете, вот характер,
которым ни один порядочный человек не может сесть.
Это тактика известная, это, так сказать, делать из черного белое. Как говорят, что для того, чтобы поверили, нужно ложь сделать такой большой, чтобы она, так сказать, иначе не поверит, да?
Это... Да, но все-таки это свидетельствует о каком-то либо жульничестве, либо незнании совершенно исключительном.
Я думаю, что это все-таки незнание. Очень многое сдвинулось в этом смысле в Советской России за 10 лет. Очень многое. Благодаря туризму, благодаря все-таки либерализации. В этом смысле я готов поддержать Георгий Викторович, но я думаю, что вопрос скорее в стиле писания иммигрантской печати. Просто слишком часто мы тут склонны оценивать с политической точки зрения. В то время как вот процесс Синявского является скорее событием духовным и умственным, а не политическим. Я думаю, было бы очень неправильно, если бы мы тут придавали всему этому делу и «Белой книге» именно политическое значение. Дело еще до политики не дошло. Сейчас Россия переживает, это действительно новое явление, чрезвычайно существенное, переживает духовное возрождение. И это духовное возрождение, конечно, проходит болезненно, оно имеет своих жертв. И вот такими жертвами явились Синявский и Даниэль. И тут я тоже готов поддержать Георгия Викторовича, но меня эта «Белая книга» и все те документы, которые стали теперь известны, производят в каком-то смысле радостное впечатление, потому что о том, что суды, о том, что Россия имеет неправедные суды, черна своими судами, это мы знали. И мы знаем, что это не может измениться так быстро. Но то, что мы не знали, может быть, и то, о чем мы только мечтали, на что мы не могли надеяться, это вдруг увидеть действительно, что проснулась общественность. Какие размеры этой общественности, нам трудно судить, и, может быть, даже в самой России это неизвестно. Но все-таки вот эти документы и весь процесс показал, что есть две России. Одна Россия официальная, и другая Россия неофициальная, которая, вот как только что было сказано, мыслит очень тонко, мыслит по-человечески, разбирается удивительно правде и неправде, судит теперь по-настоящему о правде и неправде. И меня поразил, например, тот факт, что свидетели обвинения, как известно, свидетели если защиты не было, был только один, и то ему быстро заткнули рот. Почти все свидетели обвинения, кроме одного или двух запуганных, фактически говорили в пользу подсудимых. И даже такой его свидетель, вот как Хмельницкий, который в свое время донес на своих собратьев, и тот на суде себя судил, сказав, что он совершил подлость, когда назвал при ком-то имя Даниэля в связи с передачами «Радио Свободы», «Говорит Москва». И мне кажется, что тут вот этот факт, что даже свидетели обвинения говорили в пользу подсудимых, мне кажется, очень знаменательно.
Но я все-таки думаю, что в этом процессе, несомненно, как мне кажется, какие-то политические элементы были. И вот пример такой, что суд и вообще вся, так как вы ее называете, официальная Россия, выступила против этих двух писателей с точки зрения так называемого советского патриотизма, используя, конечно, традицию русской литературы, гражданской литературы, которая всегда была литературой патриотической в каком-то смысле, и желая использовать этот момент для того, чтобы осудить этих писателей именно как людей, выступающих против общества. И вот я бы хотел попросить вас, господа, обсудить немножко этот термин. Что такое? Почему они антисоветские? Почему их провозглашают? Владимир Васильевич, может быть, вы?
Да, я думаю, что в этих делах, конечно, отделить политику от того, что разрастается куда-то, от человеческой совести просто нельзя, да. Потому что, конечно, это имеет и политический смысл, в широком смысле слова. Но это вместе с тем совершенно верно, как Никита Алексеевич сказал, это не есть какая-то чисто политическая акция, да. Это пробуждение совести, да, совести. И не только личной, но даже в некоторой мере коллективной совести. И в этом смысле для меня тоже, конечно, производит это очень радостное впечатление. Что же касается того, как строй, очень тоже характерно в этом смысле, что обвинение строилось так. Оно старалось всячески играть словом «антисоветский». Видите ли, тут происходит следующее явление, которое сказывается и на западных людях, которые пишут о Советском Союзе. Видите, другие страны называют так: Франция, Германия, Англия. Если вы возражаете против английского режима, против британской политики, то вы, собственно, не нападаете на Англию, а на тот режим, который сейчас существует в Англии, на ее нынешнюю политику и так далее. Точно так же, если вы критикуете самым решительным образом генерала де Голля, вы вовсе не антифранцуз, правда? Но в Советском Союзе устроено очень ловко. России больше нет. Вместо России есть нечто, где даже слово «Россия» или «русский» не входит. Союз Советских Социалистических Республик. Значит, это советская страна. Теперь, если вы возражаете против чего-нибудь в советской стране, выходит, что вы возражаете против самой этой земли, этой страны, этого народа и так далее. И на этом они играют. И всегда играли, и теперь продолжают играть. Так что, что это такое значит антисоветский? Ни в какой мере ни Даниэль, ни его товарищ, они нисколько не антисоветские в этом смысле слова. Они, несомненно, русские патриоты, готовы эту же самую страну, которая называется Советским Союзом, защищать против всяких недругов. Они ей преданы, они в ней родились, либо они оба родились уже после октября, так называемого. Они преданы этой стране. Но если они критикуют порядки этой страны, то, собственно, бессмысленно называть их антисоветчиками, как это мне кто высказал. Я бы сказал, что не только антисоветчик — глупое слово, но и советчик — глупое слово, да. Я бы хотел, если бы я жил в Советском Союзе, я бы хотел называться русским, а не советчиком. Что это такое советчик?
Пять литераторов обсуждают только что появившуюся на Западе машинопись «Белой книги по делу Синявского и Даниэля». Гайто Газданов, Владимир Вейдля, Георгий Адамович, Никита Струва, ведущий Виктор Шиманский. Парижская студия «Радио Свобода», 8 января 1967 года. А я напомню, что на волнах «Радио Свобода» программа «Шинель Синявского и Даниэля» к 50-летию судебного процесса над писателями. У микрофона Иван Толстой. Звуковое радиопутешествие. Пока в Париже обсуждается «Белая книга», подельники отбывают свой срок по лагерям. Вот свидетельство солагерника Синявского Александра Петрова Агатова, переданное на наших волнах в октябре 72-го, читает диктор Юрий Готовчиков.
Разумеется, в первую очередь мне хотелось познакомиться с Андреем Донатовичем Синявским, который, как я узнал еще в пересыльной тюрьме, был здесь и о котором я много был наслышан разного. Поэтому, когда один из посланцев, назвавший себя Михаилом Конуховым, сказал: «Мы приглашаем вас в компанию из трех человек, Синявский, инженер-конструктор Дерунов и я», у меня не было повода для отказа. Но вид Конухова меня несколько смутил. Это был тип уголовника. Бегающие глаза, землистое, ничего не выражающее лицо наркомана и исколотые татуировкой руки. Чтобы вырваться из уголовного лагеря, он, наверное, выкрикивал антисоветские лозунги или написал листовку кровью, подумал я. «Андрей Донатович сейчас придет. Присаживайтесь, пожалуйста». Встретил меня молодой человек с небольшой рыжеватой бородкой, похожей по форме на детскую лопатку, мягкими чертами лица и голубыми уставшими глазами, которых, кажется, уже ничем удивить было нельзя. Они привыкли ко всему. «Очень вам благодарен, что вы пришли. Я из Москвы. Фамилия моя Дерунов. Имя отчество Михаил Евгеньевич. Папа мой профессор. Я инженер-конструктор. Лидер небольшой группки. Демократической, конечно. 7 лет по 70-й. А вот и Андрей Донатович». В узкий проход меж двухъярусными койками, между которыми стояла тумбочка с банкой конфет, подушечки и одна пустая кружка, как-то очень тихо и осторожно, несколько бочком, вошел доброжелательно улыбающийся бородач. Борода была длинная, ровная, рыжая, и протянул руку. «Андрей Донатович Синявский. Извините, что задержался». «Ну что, господа», — снова заговорил Дерунов, — «приступим». «Мишель», — обратился он к Конухову, — «разливай». Конухов достал из-под койки самодельный, 2 литра железный сосуд, которому трудно подыскать конкретное название, и наполнил кружку. «Кофе, чай по неписанному арестантскому закону», — продолжал Михаил Евгеньевич, — «пьется из одной кружки, по 2 глотка. Об этом я потом написал стихи. Идет по кругу кружка с крепким чаем. Закон железный. Только 2 глотка. Нас убивают, мы не умираем. Победа наша верна и близка. Как гостя прошу причаститься первым. А вообще первые 2 глотка делает тот, кто варит». Я глотнул. Кофе был горьким от крепости. «Ого!» — только помнится и произнес я. «Андрей Донатович любит крепкий», — как бы оправдываясь, сказал Конухов. Я понял, что Андрей Донатович в этой компании, а в дальнейшем убедился, что не только в этой, своеобразный божок. Относились к нему с почтением и предупредительностью. Разговор не особенно клеился, и я первые минуты почти откровенно разглядывал Синявского. Один его глаз несколько косил, зубы все были желтые и, как мне показалось, крошащиеся. Лицо, изможденное глубокими не по возрасту, ему было 45 лет, морщинами, умное, одухотворенное. Говорил Андрей Донатович мало и вел себя очень скромно. Однако заметил: «Когда я приехал, мне буквально не было покоя от смотрин. Смотрели, как на невесту, выставленную на показ жениху и близким. Нашумевшее имя», — не зная, к чему бухнул я. «Нашумевшее, да, но незаслуженно. Я-то сам понимаю, что это не та честная слава, которая приходит к настоящему писателю. Меня волна выбросила, а волны, как известно, выбрасывают все. Я не почувствовал рисовки в этих словах Синявского, и мне трезвая его самооценка понравилась. Думаю, что мы разошлись тогда, не составив сразу твердого представления друг о друге. Но зерно симпатии и доверия к Андрею Донатовичу в сердце мое запало».
Александр Петров Агатов. Арестантские встречи с Андреем Синявским. Некоторое время спустя выяснится провокаторская сущность мемуариста, его работа на органы, но в истории ценно и такое свидетельство, как у Петрова Агатова. Когда Синявский был выпущен за границу, с ним одно из первых интервью записал сотрудник «Радио Свобода» Борис Литвинов, которого не нужно путать с правозащитником Павлом Литвиновым. Ноябрь 74-го.
«Мир Терца – это видение не социальное, а метафизическое. Видение нашей жуткой эпохи. По отношению к Шолохову, Терц стоит примерно в том же соизмерении, как Тургенев к Маяковскому. Самое главное, что их отличает – не стиль, не форма, не язык, а дух обоих художников. Тургенев и Маяковский, Шолохов и Терц – люди с разных планет. Но Шолохов – это прошлое, Терц – будущее.
Так пишет в своей книге «Абрам Терц или бегство из реторты» югославский публицист Михаил Михайлов о творчестве писателя Андрея Синявского. В феврале 1966 года Синявского судили в Москве за то, что он писал под псевдонимом Абрама Терца сатирические повести, которые затем были опубликованы на Западе. Как его повести, так и судебный процесс над ним завоевали Андрею Синявскому всемирное признание. Летом прошлого года он получил право на выезд из СССР и обосновался в Париже, где он читает лекции по русской литературе в Сорбонне. На днях в одном из венских издательств вышла в переводе на немецкий язык его книга «Голос из хора», составленная из писем, адресованных писателем своей жене из мордовского лагеря, где он был в заключении около 6 лет. В настоящее время он заканчивает свою работу над литературоведческим трудом «В тени Гоголя». Наш сотрудник Борис Алексеев встретился с Андреем Синявским и задал ему несколько вопросов. Приводим отрывки из записи их беседы.
Андрей Донатович, вот у вас в вашем последнем слове на суде мне запомнилась такая ваша формулировка. Когда вы говорите об рассказе «Пхенц», вы упоминаете там фразу, которую вы сами говорите, что считаете автобиографической. Подумаешь, если я просто другой, так уж сразу ругаться. Так вот, я другой. Это вы говорите так. И меня интересует в данном случае, что же вас толкнуло в советских условиях стать на путь быть другим, как писатель?
О себе, как писателе, вообще очень трудно говорить, потому что о себе, как писателе, говоришь в своих книгах. А говорить с таким, что ли, нормальным человеческим языком о себе, как о писателе, это очень трудно. И поэтому я наверняка не сумею объяснить до конца себя как писателя.
Андрей Дорович, не забывайте, что вы не только писатель, но и литературный критик. Постарайтесь подойти к себе как литературный критик.
Это хорошо, подходить к другим, к себе самому очень трудно. Ну, я попробую как-то, ну, что-то наметить.
Ваше первое произведение было, насколько мне помнится, это «Суд идет».
Да.
Которое тоже, так сказать, отличалось новизной своего подхода, новизной своего тона. До того, что приписывали это даже Набокову.
Да, ну, это, конечно, напрасно приписывали Набокову, просто потому что смешно начинающего автора сравнивать с классиком. Вот. «Суд идет» — вещь как раз наиболее реалистичная. Я употребляю это, в данном случае это понятие в кавычках и с несколько минусовым значением. Понимаете, ну, для меня как писателя просто изображать вот жизнь, как она есть, ну, скажем, описать какие-то события своей жизни, какого-то своего опыта, или просто что я вижу, вот живет какая-то семья, или живет какое-то общество советское, вот описать это все как есть, мне представляется это, ну, во-первых, неинтересным и просто скучным делом, а во-вторых, недостаточно правдоподобным, потому что это не есть реальность. Реальность в данном случае я уже употребляю в каком-то большом значении истины. А через иные пути, иные способы, через ту же фантастику, гротеск, гиперболу и прочую выдумку, вроде бы совершенно нереальную и субъективную, все-таки приоткрывается что-то даже из этой реальной действительности. Даже если подходить просто к задаче изображения, ну, скажем, нашей эпохи, хотя для меня задача художника далеко не сводится к этой проблеме, даже тут наша эпоха настолько фантастична, настолько чревата какими-то глубинными и силами, и взрывами, так что просто ее изобразить как некую визуальную данность. Живет семья, или там что с ней, с этой семьей происходит, там кого сажают, кого ссылают. Все это верно, визуально верно, но по какому-то большему счету это не то, потому что здесь действует что-то другое. И через это что-то другое, с моей точки зрения, можно выразить глубже ту же самую реальность. То есть для меня фантастика – это не уход от реальности, а, пожалуй, попытка подойти к ней по-своему глубже.
В общем, если хотите, можно было парадоксально сформулировать эту мысль, что реальность не может быть передана реализмом.
Да, реализмом в том значении этого слова, как он сложился в школе Белинского, и дальше пошло в школьных учебниках еще 19-го столетия, а потом и нынешнего времени. В высшем смысле всякое подлинное искусство, оно реалистично, но реалистично не как правдоподобное и визуальное изображение действительности, а именно как соприкосновение с реальностью. А соприкосновение с реальностью для этого совсем не нужно быть реалистом вот в этом традиционном каноническом смысле слова школы Белинского, интеллектуальной школы. Тоже Гоголь Ви для меня не менее реалистом, чем Гоголь мертвых душ, по большому счету. Но когда я говорю, что реалистический метод или способ там недостаточный для воспроизведения реальности, я под словом реалистический имею в виду вот эти внешне правдоподобные, соответствующие визуальным данным образы, которые для меня как бы не исчерпывают подлинной реальности. Я пытаюсь прорваться куда-то, пускай через внешне совершенно неверную визуальную картину действительности.
Это в какой-то степени понятие реализма Кафки, да, и недавно, в общем, как раз в связи с первой вашей повестью «Суть идет», упоминали тоже имя Кафки.
Да, наверное, но просто для меня самого практически было не так, потому что, когда я начинал писать, я Кафку не читал, я потом уже прочел гораздо позже и полюбил его, но у меня не было такой отправной точки от Кафки, вот скорее для меня принципиальное имя Гоголь. Кроме того, для меня очень важна задача создания прозы. Иногда понимают прозу очень часто, даже большие писатели. Это писать так, как мы говорим. Для меня проза – это род поэзии. Это такая же плотная словесная структура, как поэзия, только иная. И, вероятно, поэтому я даже в «Суде идет», который я, в общем, сейчас не люблю, и который для меня сейчас слишком реалистичен, все-таки пытался создавать какие-то сгустки прозы. То есть проза – это совершенно это особая речь, такая же форма, как живопись, или как музыка, или как поэзия, а не способ выражать свои мысли или даже внешние впечатления действительности, условно говоря, своим языком. Для меня искусство всегда – это выход из языка, это что-то особенное и необычное, и поэтому проза тоже необычна по сравнению с обыденной речью.
Андрей Донатович, мне бы хотелось вернуться сейчас к вашему рассказу «Пхенц», который, вы сами признаете, носит автобиографический характер. Здесь не только с литературной точки зрения, но и с точки зрения чисто этической. Вы как бы бросаете вызов тому обществу, в котором вы живете, заявляя о том, что вы не хотите быть как остальные. Может быть, вы бы пояснили вот эту вашу позицию?
Это рассказ «Пхенц» – действительно очень личный рассказ. Может быть, даже самый интимный мой рассказ. Хотя, как всегда, для меня самое личное и интимное должно преподноситься через какие-то сниженные формы, даже внешне комические, уродливые, просто потому что о себе никогда нельзя говорить слишком всерьез. Вероятно, самому себе опять-таки трудно представить, и сам себя автор не всегда правильно понимает, но, вероятно, рассказ «Пхенц» – это рассказ о писателе. В широком смысле слова вообще о писателе, который в чем-то не сроден с людьми. Конкретной ситуации может быть, ну, тоже советское общество, в котором автор, там, личность, Абрам Терц, ставший пхенцем, ощущает себя одиноким, несродным, ощущает себя каким-то выродком, подлежащим уничтожению. И хотя сам он про себя, так сказать, думает, что он что-то стоит, внешне он возбуждает отталкивание. И, возможно, чисто биографически на рассказ Пьенца и натолкнули меня какие-то конкретные конфликты с моей средой, в которой я жил, который всегда как-то считался каким-то там странным человеком, чуть ли не с какими-то извращенными вкусами, там, скажем, любил левое искусство, в то время как все любили Репина, или там увлекался там Хлебниковым, в то время как все понимали, что Хлебников это вообще сумасшедший, и прочее, прочее. То есть могли натолкнуть чисто и житейские события и ситуации в моей жизни. Так, наверное, и было. Но в более широком плане, а я все-таки надеюсь, что искусство, оно имеет несколько как бы срезов и планов собственного бытия. Это рассказ о писателе, который конфликтует даже с своей собственной человеческой природой, который не совмещается с этой природой. И поэтому, ну и далее, естественно, с окружением, и с обществом. Поэтому, скажем, в каком-то срезе Пьенц можно понять как одиночество, условно говоря, некой личности, некого чудака, скажем, в советском обществе. Но в другом измерении, вероятно, это одиночество писателя в человеческом обществе вообще.
Другими словами, выходит, что любой писатель должен противостоять обществу, если он хочет выполнять свой писательский долг.
Он даже может не противостоять обществу. Иногда бывают такие блаженные ситуации и бывали в истории искусства, когда он вроде бы и даже выражает какие-то устремления общества, но в каком-то более глубоком значении он не только противостоит обществу, он противостоит самому себе как человеку.
Андрей Синявский в ответах на вопросы Бориса Литвинова. Запись 1974 года. На волнах Радио Свобода программа «Шинель, Синявского и Даниэля» к 50-летию знаменитого процесса над писателями. К сожалению, второй участник процесса, поэт, прозаик и переводчик Юлий Даниэль, так никогда и не побывал у нашего микрофона, хотя технически мог. Но пока Юлий Маркович отбывал свой срок, наша радиостанция передавала в дикторском чтении его поэму «А в это время». Читает сам бывший зэк Владимир Юрасов.
Признаться, для меня поэма эта больше, чем поэзия. Это мир человека страны зэка. Это о заключенном советских лагерей. Поэма Юлия Даниэля – потрясающий пример творчества советских зэка. И она, по-моему, останется в веках наравне с лучшими произведениями лагерной литературы, наравне с лагерным фольклором, который, кстати, все еще ждет своих собирателей. На всю жизнь я запомнил, например, одну лагерную песню. «Буран и стужа смертная, и всюду, всюду мы, от Шилки и до Нерчинска, до самой Колымы». Свою поэму «А в это время» Юлий Даниэль посвящает заключенным старшего поколения ЗК сталинских лагерей, тем, кто выжил и тем, кто вышел, как он пишет. Так случилось, что я один из них. От имени миллионов бывших ЗК, где бы они ни жили, спасибо поэту за эту поэму. Сломлен лагерным стажем, рядом с которыми наш пустяки, нашим товарищам, нашим старшим, я посвящаю эти стихи. Тем, кто упрямо выжил и вышел, в ком еще горькая память жива, тем, кому снятся контуры вышек, я посвящаю эти слова. тем, кто читает дальше название, тем, кому люди и в горе близки, тем, кто не трусит трудного знания, я посвящаю эти листки чьим-то простым, беззащитным и сильным главам еще не написанных книг, будущим пьесам, полотнам и фильмам я посвящаю мой черновик. Тому уже 3 века, тому всего 3 дня, как муза дальних странствий взревела под окном, по кочкам и по строчкам поволокла меня в неукротимом газике, в бывалом вороном. Дорога, о дорога, жестокая жара, дорога, о дорога, железные морозы ведут машину нашу слепые шофера, раздавливая скатами наивные вопросы. Ни очага, ни света, ни птиц, ни тишины, а только километры качающихся суток, и наши судьбы пестрые силком сопряжены в бегущих по дорогам решетчатых сосудах. К далекой обстановке протянута ладонь, подъемы и уклоны, то кувырком, то юзом. А что же было раньше? А что же было до со всеми нами этим подведомственным грузом? Нам не понять друг друга никогда. Они не молят, Господи, доколе, а лишь твердят: теперь-то ерунда, а мы, браток, мы видели такое. Здесь фраза отстоялась, как строка. В ней каждый звук нечаянной уликой, как будто простодушные века, рисует некий Нестор многоликий. Бредовая, чудовищная вязь, но смысл ее на диво прост и четок. Он подтвержден свидетельствами язв, печатями безумий и чахоток. Он подтвержден смирением стариков и ропотом привычным и покорным, и верой, что покойный не таков, чтоб он на самом деле стал покойным. В том этот смысл, что чья-то злая спесь живых людей как дроби сократила, что корчилась, хрустя костями, песнь под деловитым каблуком кретина. А я не верю правде этих слов, мне не под силу откровения эти, и горький мой, незваный мой улов колеблет переполненные сети.
Фрагмент лагерной поэмы Юлия Даниэля в чтении Владимира Юрасова. И на этом мы заканчиваем наше путешествие по звуковым архивам «Радио Свобода», приуроченное к 50-летию процесса над Синявским и Даниэлем. Над программой работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.
I may be gone, but not for long, baby. Try to hold on. I'll be around before your tears come down, baby. Try to hold on. Baby, do you need me? You don't get rid of me that easy, I know. I'm here to tell you so. I've got a ticket for a one-way ride, baby. Try to hold on. Next stop, I'll be by your side, baby. Try to hold on. Whoa, I'm on the right track. I'm gonna be right back before you know. Whoa, I'm here to tell you so. Got to be sooner than later. I can't wait, cause I ain't a waiter. I drive a bit on the accelerator. Oh, oh, oh. 11 years in the Mountfield pen, baby. Try to hold on. Good baby, got me out in 10, baby. Try to hold on. Baby, I need you. And I ain't never gonna leave you, no more. I'm gonna tell you so. Hey!
საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მაუწყებლობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ ციხშირეზე FM 107.4.